Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами поговорим о вчерашних библейских чтениях. Я обычно говорю об апостольских, но сегодня мы поговорим и о евангельском, потому что оно очень важное, оно в определенном отношении ключевое. Речь идет о отрывке из 10 главы Евангелия от Марка, начиная с 32 стиха. «Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, и Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеева, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». И Иисус сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. И Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. Кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Этот отрывок начинается с того, что Иисус говорит им о том, что с ним будет. Он будет предан, он будет осужден на смерть, он будет подвергнут издевательствам, побоям и лютой смерти. И в третий день он воскреснет. И видно, что ученики это не воспринимают, это у них как-то идет совершенно мимо. Возможно, они думают, что это какое-то иносказание, что Иисус подвергнется какой-то большой опасности, но ее счастливо избежит, потому что то, что он говорит, это очень неожиданно, очень парадоксально. Для нас слово «сын человеческий» иногда звучит просто как «человек». На самом деле, именно слово «сын», сочетание «сын человеческий» в Библии носит такой божественный оттенок. Потому что, когда Иисус говорит это ученикам, они отлично помнят пророчество Даниила. Потому что люди, ожидая прихода Мессии, люди, естественно, с большим волнением читают и перечитывают мессианские пророчества, и они все знают наизусть, отлично помнят слова, которые находятся в 7 главе пророка Даниила. 13 стих. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его — владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится». То есть Сын Человеческий в устах Иисуса содержит явную отсылку к книге пророка Даниила, где речь идет о некой таинственной фигуре, которой дана власть над всем миром. Сын Человеческий — это кто-то, кто будет править миром. И для людей того времени, которые ожидали мощного победительного Мессию, это было их упование. Они ждали, что Бог пришлет нам истинного царя, этого Сына Человеческого, и наступит мессианская эра. Этот царь могущественной рукой сокрушит врагов и установит свое истинное царство, в котором все будет очень хорошо, в котором все наши несчастья прекратятся. И у людей было острое, конечно, ожидание прихода Мессии, потому что народ Божий находился под властью Римской империи, под властью язычников, они платили подати язычникам, подати были тяжелыми, а люди жили тяжело. Я помню, когда я смотрел документальный фильм про то, как археологи раскопали кладбище именно времен Иисуса, первого века в Иудее, и они проанализировали кости погребенных, и было видно, что это, ну, обычные люди, не принадлежащие к высшим классам, что эти люди очень плохо питались, то есть они когда не доедали, когда вовсе голодали, там, это видно по костям. То есть жизнь была тяжелой, и в литературе того времени, в дошедших текстах того времени, люди представляют себе мессианское царство как царство просто пищевого изобилия, где достаточно просто еды. Жизнь была настолько тяжелая, что люди мечтали просто наесться. И люди ждали, что вот придет Мессия и вышвырнет римлян, установит царство, где Бог благословит всех обильно, в том плане, что будет у всех много достаточно еды. И они ожидают, что Сын Человеческий — это могущественный воин, который напоминает Давида, который был воином, и который напоминает Маккавеев, героев, которые за несколько столетий до этого отстояли Израиль и израильскую веру от попыток языческого тирана Антиоха Епифана библейскую веру искоренить. Был такой тиран, который пытался привести все народонаселение к одному знаменателю, всех эллинизировать и всех заставить поклоняться эллинским богам, и, соответственно, он преследовал иудаизм, но восстали братья Маккавеи, слово Маккавей значит молот, то есть по-русски мы бы сказали молотовы, и вот они удивительным образом нанесли поражение подавляюще превосходящим силам язычников. Это удивительно читать там в книгах маккавейских, как собирается ополчение и зачитывают из закона, что если кто женился и год не жил с женой, тот пусть уходит, кто построил дом и не жил в нем, тот пусть уходит, кто приобрел поле, не снял с него ни одного урожая, тот пусть уходит. И, что самое интересное, кто боязлив и робок, тот пусть уходит. То есть, фактически, любой человек мог покинуть ополчение, сказав, а я вот трусовать немножко как-то могу привести в уныние всю часть, вы меня, пожалуйста, отпустите, ну, иди тогда. И вот, несмотря на все это, несмотря на то, что они вот так вот часть народа отпустили, они нанесли поражение этим язычникам и восстановили независимое израильское царство, которое какое-то время продержалось, только потом подпало уже под Рим. И люди ожидали, что Мессия, он будет вот такой победительный воин, который разобьет врагов и силу меча приведет их в покорность, покончит с их бесчинствами. И Иисус говорит удивительную вещь. Он говорит, что Сын Человеческий будет убит врагами. Не Он убьет врагов, а Он будет убит врагами. Не Он подвергнет врагов унижению, как от, вообще-то от Него требовалось по народным ожиданиям, а враги Его унизят. Не Он подвергнет врагов побоям, а враги Его побьют. Не Он причинит смерть своим врагам, а Он претерпит смерть от руки своих врагов. И это абсолютно расходилось и с ожиданиями людей того времени, и с ожиданиями людей всех последующих времен, которые хотят себе какого-нибудь мощного вождя, который будет бить их врагов. Вот Иисус говорит, что не будет бить своих врагов, это Его будут бить, и оплюют Его, и убьют Его. И в третий день Он воскреснет. Это настолько не вмещается в ожидания людей, что апостолы продолжают речь так, как будто они этого не слышали вообще. Они подходят и говорят: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим, сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, славе твоей». В античных дворах, ну, как и в средневековых, то есть это очень глубоко укорененное обычай в сословных обществах, было очень важно, насколько близко вы сидите к правителю. Это как в Московской Руси было обычай местничества, совершенно аналогичный, когда могли люди очень серьезно, не на шутку, спорить и конфликтовать из-за того, кто на каком месте будет сидеть на перу. Потому что степень близости к царю на перу, она значила огромную разницу в социальном статусе. И то же самое было во времена Иисуса. Человек, который сидел ближе всего к правителю, он обладал наиболее высоким статусом, человек, который сидел подальше, он, соответственно, более низким, и место, которое ты занимал по отношению к правителю, оно указывало, кто ты такой. Ты вот вообще великий вельможа, ты второй человек в государстве, или ты, ну, просто так вот, мелочь какая-то, которой можно пренебречь. И апостолы приходят и просят у Господа, чтобы Он дал им сесть по правую, по левую руку, то есть дал им занять наиболее почетные места в царстве. И, очевидно, они видят, что, кризис приближается, конечно, и они полагают, что сейчас Иисус воцарится, что сейчас Иисус сядет на престоле, сейчас Он исполнит ожидания народа, и им надо застолбить себе место, чтобы сесть там по правую, по левую сторону. И Господь им говорит, что вы вообще не понимаете, о чем речь. Вы не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? То есть о чем речь идет? А апостолы думают, что Иисусу предстоит сейчас победа, ему предстоит слава, он сейчас разобьет своих врагов, сейчас все будет очень хорошо, мы хотим оказаться несколько поближе престолу, когда Иисус наконец воцарится. Иисус говорит: вы не понимаете, о чем речь идет. Сын человеческий идет на смерть. Он сейчас подвергнется преследованиям, он сейчас подвергнется побоям, он сейчас будет убит. Если вы хотите идти за ним, вы идете на смерть. И он говорит: чашу, которую я пью, вы будете пить, крещением, которым я крещу, будете креститься. То есть, да, вы последуете за мной, и вы последуете за мной не путем торжества, не путем славы, не путем каких-то удовольствий и почестей, но вы последуете путем гонений, и многих из апостолов просто убьют. И он говорит: дать есть у меня по правую сторону и по левую не от меня, но кому готовано. То есть, согласно Божьему замыслу. И, услышав 10, начали негодовать на Иакова и Иоанна. То есть они стали ругаться и говорить: ну что вот эти выскочки вот хотят усесться на самом почетном месте, а почему не мы? И возникает такая ситуация конфликта, который абсолютно обычен для сословного общества, и не только для сословного, можем представить себе крупную корпорацию, где люди хотят быть, иметь свое влияние на гендиректора, быть поближе. Когда кто-то пытается как-то близко очень подойти к гендиректору, иметь на него больше влияния, это остальных раздражает. Вот так люди устроены, люди соперничают. И апостолы тоже живые люди, и они склонны поступать как живые люди, и они негодуют. И Иисус в этой ситуации произносит один принципиально важный урок, который касается не просто христианской этики, но и христианской картины мира вообще. Он говорит так. «Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою, кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Люди в этом мире естественным путем стремятся к доминированию. Люди пытаются залезть на ступеньку выше. И это иногда проявляется очень грубо, когда это сопровождается там, прямым насилием и поножовщиной, как где-нибудь в неблагополучных районах. Это может выглядеть более цивилизованно, когда происходит конкуренция, вроде по правилам, человек просто подсиживает там, кого-то, чтобы занять его место, но люди стремятся к превосходству, люди стремятся к власти, к контролю над другими. Люди полагают, что командовать — это хорошо, а вот служить — это плохо, это не повезло. Это не то, к чему следует стремиться. И Иисус говорит, у вас должно быть ровно наоборот. Кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою. Кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Он полностью выворачивает наизнанку мирскую логику. Кто хочет быть первым в миру, тот, естественно, ищет подчинить себе других людей. Принуждением, подкупом, хитростью. Но подчинить других своей воле, заставить других делать то, что он хочет. Иисус говорит, у вас должно быть наоборот. Если ты хочешь возвыситься в царстве, ты должен быть всем слугою. И это удивительное свидетельство подлинности Евангелия, его именно сверхъестественного происхождения, потому что это абсолютно, абсолютно, абсолютно противоречит тому, как устроен мир, тому, как сей мир функционирует. Я помню, как я был в Пушкинском музее, там стоит статуя Августа вроде, какого-то из римских императоров. И на этой эта статуя изображает такого внушительного вида мужчину, который с таким аристократическим лицом, на лице его лежит печать такого аристократизма и властности, что это человек, рожденный повелевать. На нем одет такой панцирь шикарный, украшенный всякими чеканками. И он делает такой жест рукой, то есть, очевидно, он с речью обращается там, к своим подданным в этот момент. И видно, что это образ властителя, причем это позитивный какой-то образ, это не образ какого-то злого тирана, это образ властителя, того, кто, безусловно, стоит над людьми, того, кому люди служат, того, кто превознесен. И Иисус говорит, нет, между вами да не будет так. Кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою. Кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. И это настолько противоречит человеческой, падшей человеческой природе, настолько противоречит нравам этого мира, что это откуда-то не отсюда. Это откуда-то непосредственно с небес. Вот так не бывает. И далее Господь говорит о том, что Он дает пример этого. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. То есть речь идет о том, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы царствовать, не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И это поразительная, уникальная особенность христианства, то, что Бог становится человеком и человеком, который отдает свою жизнь для искупления многих, человеком уничиженным, человеком избитым, человеком распятым. Я помню, как-то я читал из для общего развития там Бхагавад-гиту, такая книга с очень интересными картинками, и там описание, значит, божества, которым, соответственно, поклоняются в Индии, Кришны, и, как и другие языческие божества, видно, что это такой победительный герой. То есть про него там повествуется, что он побивает каких-то злых великанов и женится на каких-то там принцессах. Принцесс много, великанов тоже. То есть божество, которое воплощает такую простую человеческую мечту о силе, о власти и об удовольствиях. Ну, такой, знаете, как вот современные герои фильмов, там какой-нибудь Джеймс Бонд, который всех побивает, и, да любой вообще герой современного фильма, он там всех бьет и наслаждается любовью красавиц. То есть то, с чем человек желает себя отождествить. Или другой, тоже индийский вариант, но я не думаю, что это исключительно для Индии, это вообще такое общечеловеческое. Есть там такая богиня Кали, которая известна тем, что она имеет очень негламурный вид. То есть она изображается попирающий труп, она держит в руке отрезанную голову, она держит меч, она увешана всякими оружиями, у нее ожерелье из черепов, а там высовывает язык, и вообще достаточно пугающего вида дама. Почему вот европейцы очень недоумевали на индусов, почему они такой страхолюди не поклоняются? А ответом довольно простой, потому что люди хотят, чтобы их божество было в состоянии их защитить. Потому что, ну, жизнь человеческая, она окружена опасностями, человеку пакостят враждебные племена, злые духи тоже очень так стараются. И надо призвать на помощь какое-нибудь такое страхолюдное божество, которое может нагнать на всех страху, которое вот всем демонам сейчас голову-то пооткрутит. И Евангелие дает абсолютно противоположный образ Бога. Бога, который приходит для того, чтобы умереть, для того, чтобы пострадать, для того, чтобы подвергнуться истязаниям и смерти от своих творений. И это, как в одной из своих проповедей говорит митрополит Антоний Сурожский, это уникальная особенность христианства, и это то, что люди не могли бы придумать. Потому что когда люди придумывают себе богов, они придумывают себе богов крутых. Они придумывают себе богов, которые всегда готовы наказать их обидчиков, которые готовы прийти им на помощь, которые готовы оградить их от любой боли, от любых неприятностей, от любых нападок. И приходит Иисус, и он вместо того, чтобы спасти свой народ от иностранных угнетателей, вместо того, чтобы спасти свой народ от несправедливых правителей, вместо того, чтобы спасти свой народ от просто скудости и голода, он приходит умереть. И это абсолютно ломает все человеческие ожидания. И когда я слышу, что люди себе там придумали христианство ради каких-то своих психологических нужд, это, конечно, дикий абсурд, потому что когда люди придумывают себе религию ради своих психологических нужд, у них немножко другие происходят божества. И Иисус говорит о цели своего прихода. Ибо Сын Человеческий не для того, чтобы пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Цель, с которой Иисус пришел вообще на землю, в чем она состоит? И он говорит прямо пострадать и умереть. Он пришел, чтобы отдать душу свою для искупления многих. То есть Иисус свою собственную миссию видит именно в том, что ему предстоит умереть. Это очень важный момент. Потому что люди бывают склонны проецировать на Евангелие свои представления о том, что там должно быть. И люди склонны думать, что Евангелие — это все про нравственное поведение, это все про этику, что Евангелие — это сборник указаний о том, как себя вести. И, несомненно, конечно же, в Евангелии есть нравственные заповеди, они там важны, и ни в коем случае нельзя как-то их игнорировать. Но, что важно заметить, когда Иисус одной фразой говорит, зачем он пришел, он не говорит: «Я пришел вам преподать какие-то наставления», там, «Я пришел вас научить закону». Нет. Иисус говорит, что Сын Человеческий пришел, чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. То есть его цель, как он ее описывает, состоит в том, чтобы умереть для искупления многих. И это момент, который люди, которые иногда пытаются отредактировать Евангелие, они выкидывают, собственно, знаете, вот много было попыток переписать Евангелие, сделать его более понятным, более устраивающим. А еще в 18 веке один из отцов-основателей Соединенных Штатов, Томас Джефферсон, он был деист по своим убеждениям, то есть он верил в том, что Творец, вообще говоря, есть, но откровения он не давал там. Он где-то там за кадром находится, прямого контакта нет. А он взял Евангелие и просто оттуда удалил ножницами все сверхъестественное, чтобы оставить только этическое, нравственное учение. Потом аналогичными вещами занимался Эрнст Ренан. У нас там Лев Николаевич Толстой тоже очень сильно этим прославился. Когда люди пытаются оставить от Евангелия, собственно, этику, собственно, нравственные наставления, а вот с чудесами, с божеством Христа, с искуплением, с воскресением, это вы от нас отстаньте, это все чудеса, это все нас, как просвещенных людей конца 18 века или 19-го, нас все это как не устраивает. И вот на самом деле то, что у людей получается в итоге, это ни разу не Евангелие, потому что центр Евангелия — это то, что Христос пришел отдать свою душу для искупления многих. Центр Евангелия – это вот это спасительное деяние Бога в Иисусе Христе. Когда апостолу Павлу в послании к Коринфянам нужно коротко в двух словах напомнить, в чем состоит Евангелие, он не говорит о евангельских заповедях, он не говорит, там, Евангелие состоит в том, чтобы любить ближнего. Нет. Евангелие, оно состоит вообще не в том, что мы должны делать. Евангелие – это возвещение о том, что для нас сделал Бог. Это очень важно отметить, потому что христианская этика, она вытекает из христианской надежды. Бог сделал для нас определенное дело. Бог даровал нам искупление во Христе Иисусе. Исходя из этой реальности, наша жизнь должна перемениться. Как она должна перемениться? Вот тут мы читаем нравственные наставления, нравственные заповеди, как мы должны себя вести в свете этого факта, что Христос умер за наши грехи. Но самое начало, самый центр Евангелия – это то, что для нас сделал Христос. То есть, если это коротко сформулировать, Евангелие не про то, что мы должны сделать, но про то, что для нас сделал Бог. Евангелие – это возвещение о деянии Бога в Иисусе Христе. Вообще, само слово «Евангелие», оно уже присутствовало в греческом языке того времени, и оно означало возвещение о спасительных деяниях императора. Римляне, они вели пропаганду, они объясняли подданным своим народам, что для них римское правление – это богодеяние, что римляне не просто налоги собирают, что не грабители какие, римляне поддерживают мир, порядок и приходят на помощь своим подданным, когда это необходимо. И вот, например, город разрушен страшным землетрясением, император распорядился выделить помощь. Император это делал, действительно. И возвещение о том, как император помог своим подданным, оно называлось Евангелием. Или жителям какой-то области досаждали набеги варваров. император прислал свои легионы и варваров прогнал. И вот возвещение о том, как император помог своим подданным, оно называлось Евангелие, что вот люди должны были помнить, видеть о том, что да, вот Римская империя, она с них не только кровь сосет, она еще нечто полезное делает, и поэтому не надо на нее восставать. И вот Евангелие — это первоначально возвещение о каких-то благодеяниях императора по отношению к подданным. И в Библии это слово появляется как возвещение о деяниях Бога по отношению к народу Божьему, по отношению к верующим. И вот Евангелие — это возвещение о том, что Христос для нас сделал. Христос умер за наши грехи для того, чтобы восстановить наши отношения с Богом. И это означает очень глубокий переворот в системе мировосприятия, в системе ценностей. Потому что для людей той эпохи, для людей нашей эпохи, для людей всех промежуточных эпох, представляется, что их проблема находится где-то вне их самих. Их проблема находится в других людях. То есть вот Бог нас должен спасти от римлян. Бог нас должен спасти от несправедливых властей наших собственных. Бог нас должен спасти от тесных обстоятельств, от голода, от чего-то, что нас окружает снаружи. Евангелие говорит, что Христос приходит не для того, чтобы спасать людей от всего этого. Христос приходит для того, чтобы спасти людей своих от грехов их. И это делает Евангелие часто непонятной и непринятой вестью. Как люди того времени, которые не приняли Христа как Мессию, и как-то их принято за это порицать, но на самом деле они ведут себя как совершенно обычные люди, потому что люди хотят быть избавленными от каких-то внешних обстоятельств, от грехов других людей, а Христос пришел их избавить от их грехов, не от грехов других людей. И постоянно та же картина воспроизводится, когда люди требуют там от церкви, чтобы церковь боролась с грехами других людей. Там, церковь должна бороться, там, не знаю, с коррупцией, например. Там, что. Но не с моей коррупцией, конечно. Церковь должна бороться с коррупцией каких-то других людей, которые не я. А вот с моими грехами нет. Я-то хороший. Ко мне-то какие вопросы? Церковь должна бороться с грехами каких-то других людей. И вот Евангелие, оно не про грехи других людей, оно про спасение от моих грехов. Что главная проблема, которая приводит меня к временному и вечному несчастью, это мой грех. Это не грех соседа, это не грехи римлян, это не грехи первосвященников в храме, это мои личные грехи, и от моих личных грехов приходит меня спасти Христос. И здесь, конечно, люди встречают эту весть с недоумением и неприятием, и говорят, а что меня-то спасать? Я-то хороший, меня надо спасать от того, что меня другие люди обижают. Вот они плохие, вот они грешники. А меня надо вот от этих плохих других людей спасти. Но Евангелие, оно как раз о спасении меня от моих грехов. Он спасет людей своих от грехов их, не от грехов там, посторонних кого-то, от их грехов. И Христос спасает нас от грехов, потому что он, через то, что он восходит за них на крест. У нас есть телефонный звонок. Да, ну, да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Сергей Львович. У меня, правда, не по теме вопрос.
Да-да, говорите.
Вот в среду на литургии прежде освященных даров пелись 24 стихиры, каждая из которых заканчивалась такой фразой: «Прежде даже не погибну, спаси меня». Вот могли бы вам как-то пояснить?
Ну, относительно богослужебной фразы «Прежде даже не погибну, спаси меня», речь идет о том, что «До моей погибели перехвати меня, спаси меня». То есть «Подхвати меня, когда я буду падать». Можно это так передать. То есть речь идет о том, чтобы Бог не допустил нас погибнуть, перехватил нас на опасном пути и дал нам обращение, дал нам покаяние. Но вернемся к Священному Писанию. И вот Христос приходит, чтобы спасти людей своих от грехов их, и как Он это делает? Христос избавляет нас от осуждения за грех тем, что несет это осуждение на себе. Это тоже иногда бывает непонятно, почему бы Богу не простить нам грехи, просто если Он нас хочет простить, почему Ему просто не списать, почему Христос должен умирать за наши грехи. Я помню, как-то я беседовал с одним мусульманином в интернете, он мне сказал, ну, Бог же, Он всемогущий, Он же владыка, кто Ему скажет, Он властен в своем поступать, как Ему будет угодно, и Он своих рабов властен прощать, когда Ему это угодно будет, совершенно не обязательно кого-либо приносить жертву, вообще не понимаю, зачем все это нужно. И это же недоумение выражают многие люди, говорят, а зачем вот вообще все это надо? И ответ на это недоумение состоит в том, что грех непременно должен быть осужден, что грех нельзя проигнорировать. Но мы об этом поговорим подробнее, сейчас у нас есть звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот инопланетяне, я, конечно, все понимаю, что... Чаще себе напоминают. Они под Божьей властью вообще как-то связаны с Божественной?
Значит, вопрос о том, связаны ли с Божьей властью инопланетяне. Ну, вопрос, он достаточно умозрительный, потому что абсолютно никаких надежных свидетельств существования инопланетян у нас нету. И мне это напоминает ситуацию, как у блаженного Августина спросили, можно ли крестить кентавров. И блаженный Августин на это сказал, ну, давайте приводите кентавра, будем разбираться. То есть пока что у нас абсолютно никаких признаков реальных существований инопланетян нет. Есть ученые там с программой сети, которые пытаются поймать от них какие-то сигналы. Очень об этом мечтают, очень этого хотят, но до сих пор ничего не поймали. Есть огромное количество, конечно, ненаучные фантастики, что, да, там, рен-ТВ посмотреть, так там, по улице нельзя пройти от инопланетян. Кругом инопланетяне прям вот, они в шкафу, они под кроватью. Но абсолютно никаких реальных свидетельств существования инопланетян у нас нет. И поэтому вопрос о том, как они вписываются в библейскую картину мироздания, нам не стоит пока в реальности. Если ставить его чисто теоретически, то мог ли Бог сотворить жизнь на других планетах? Ну, в принципе, мог, а чего бы ему и не сотворить. Библия об этом просто молчит, потому что Библия посвящена вопросу спасения человеческого рода. Она не является универсальным справочником по Вселенной. И если Бог сотворил где-то еще разумную жизнь, это в принципе возможно. У английского писателя Клайва Льюиса есть «Космическая трилогия», где он эту возможность рассматривает. Это, в принципе, вписывается в христианскую картину мира, конечно. Это, если вдруг выяснится, что инопланетяне существуют на самом деле, это никак не опровергнет библейское откровение. Но пока что никаких признаков того, что инопланетяне существуют на самом деле, нет. Есть, конечно... масса научной и ненаучной фантастики. То есть инопланетяне — это литературные персонажи. Есть люди, которые сообщают, что их похищали там летающие тарелки, там ставили над ними всякие опыты. Но обычно, ну, скорее всего, это просто, ну неправда. Это, никто их не похищал. Возможно, это какие-то галлюцинации, возможно, это желание привлечь к себе внимание. Можно только сказать, что есть интерес к инопланетянам, горячий интерес к летающим тарелкам, и вот он может быть нездоровым, потому что он является такой квазирелигией. Люди делают себе из инопланетян богов. И был такой американский фильм 76-го года или 7-го, я не помню уже, но старый, «Тесные контакты третьего рода». И там очень хорошо показано, как люди бегают там в поисках инопланетян, и видно, что это конкретная религия. То есть человек стремится узреть инопланетян, как нормальный языческий такой религиозный человек, он стремится узреть своих богов. И Там очень интересно, как он там бегает, его из семьи убегает там, но прибегает, наконец, он там лицезреет инопланетян, они его там забирают к себе, наконец он нашел, что искал в своей жизни, и смысл жизни у него там искание инопланетян. И в этом отношении сами поиски инопланетян могут быть такой определенной духовной ловушкой, когда человек вместо того, чтобы положить свою веру в Боге, в Иисусе Христе, он где-то в другом месте ищет себе богов, и это уже нарушение заповеди, это уже человек удаляется от Бога и Христа. Есть предположение, что сообщение о встречах с инопланетянами, это на самом деле сообщение о демонической активности, что это на самом деле бесы притворяются инопланетянами. Ну, я не знаю, бесы они такие, они могут кем угодно притвориться, им это не трудно, но во всяком случае, если говорить с точки зрения науки, то никаких признаков существования инопланетян нету, которую бы серьезные ученые принимали всерьез. Я смотрел там документалки про программу «Сети», и там эти ученые страстно желают увидеть инопланетян, но они признают, что не увидели. Они добросовестно, они серьезные ученые, и они признают, что пока ничего у нас нету. Если говорить о уфологии как массовом явлении, как о массовом интересе, то это явление духовно нездоровое, потому что человек себе создает языческих богов. Придумывает вместо того, чтобы обратиться к живому истинному Богу. Я помню, даже один человек прямо об этом говорил, что да, вот люди раньше видели, верили в Бога, в ангелов, в святых, но теперь у нас, значит, британские ученые доказали, что Бога нет, и мы поэтому будем верить в инопланетян. То есть это такая суррогатная религия. И поэтому это такое явление духовно нездоровое. Но вернемся к Священному Писанию и к тому, что Христос приходит нас спасать от наших грехов, прежде всего от осуждения за грех. Почему Бог не может просто взять и списать нам наши грехи? Потому что прощение, оно существует на двух уровнях. Вот представьте себе, что я совершил преступление. Допустим, я ограбил лавку. Вот ограбил я лавку, и у меня есть хороший друг, я прихожу к этому другу и говорю: слушай, меня сейчас будут допрашивать на предмет ограбления лавки, обеспечь мне алиби. Ты скажи, что мы тут с тобой сидели в шахматы играли все это время, пока лавку грабили, и ты меня спаси от тюрьмы. И друг мне может сказать, что нет, я не буду лгать в суде. То есть я тебя люблю, я тебе друг, но я не буду лгать в суде, я не буду поступать так, потому что у меня есть такой нравственный принцип, я не вру, я не лгу, особенно в суде. Я буду тебе, не знаю, там, передачу в тюрьму носить, но лгать ради того, чтобы тебя спасти, я не буду. И вот у Бога есть нравственные принципы. Бог не будет лгать, Бог не будет оправдывать нечестивого, Бог не будет выносить неправосудный приговор. Поэтому Бог не может, не в смысле физически не может, а в смысле нравственно не может просто взять и списать наши грехи, просто их проигнорировать. Бог простил нас давно в том смысле, что Он не питает к нам враждебности, и никогда не питал. Но грех должен быть осужден, этого требует нравственная природа Бога, и этого требует природа мироздания. И грех может быть отпущен человеку только после того, как грех искуплен. И вот что делает Христос, Он дает душу свою для искупления многих. За все наши преступления умер Христос. Как сказано в пророчестве Исаии, Он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все в нас, что было достойно осуждения, было осуждено, когда Христос умер на Голгофе. Он ради этого пришел. И через его крестную жертву мы обретаем полное прощение грехов, примирение с Богом и новую жизнь. И вот об этом говорит апостольское чтение. которое было вчера, это послание к Галатам, 3 глава, начиная с 23 стиха, и вот что говорит апостол. «А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа, крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». О чем здесь идет речь? О соотношении ветхозаветного закона и Христа. Закон был для нас детоводителем ко Христу. Бог дал своему народу закон, заповеди. Этот закон включал в себя как нравственную составляющую, так и обрядовую. И закон провозглашал, что если человек исполнит закон, то он обретет вечную жизнь. Но закон показывал, что люди не могут его соблюсти. Закон обличал людей во грехе. Закон показывал, что люди имеют нужду в искупителе. Но у нас есть телефонный звонок. Мы его давайте сначала примем. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович.
Здравствуйте.
Вы знаете, я прежде хотела бы выразить соболезнования людям, потерявшим родным и близким, те, кто потерял в торговом центре своих самых дорогих людей, и скорейшего выздоровления тем, кто там пострадал. А вопрос у меня такого характера. Вот интуиция с точки зрения православия, как она рассматривается? Есть иногда возникают какие-то мысли внутри, и ты получаешь ответ в самых неожиданных местах, путем и даже некоторых материальных вещей, если ты хочешь получить какую-то книгу, которую практически невозможно достать, неожиданно вдруг ты ее находишь. И прежде всего, чаще всего это случается, когда ты думаешь о каких-то книгах с православной тематикой. Именно вот в этом плане ты получаешь ответы совершенно неожиданно в различных местах. Случалось ли такое с вами?
Ну, вы знаете, это скорее не интуиция, это промысел Божий, когда вам в руки попадает та книга, которая для вашего духовного развития нужна именно в этот момент. То есть, скорее всего, это стоит называть не интуицией, а Божьим попечением, Божьим промыслом. Но вернемся к Писанию. Итак, мы были до пришествия веры, мы были заключены под стражу закона. Закон обозначает Божью волю, как вы должны себя вести, как вы должны себя поступать, чтобы Бог вас принял. И закон, как пишет апостол Павел, законом познается грех. Закон показывает, что мы разрушенные грешники, которые не в состоянии исполнять волю Божию. Закон показывает нам на наше бедственное состояние. Я попробую привести пример. Вот представьте себе человека, который страдает алкоголизмом, и он говорит: да вы что, да я в любой момент могу перестать. И ему дается такая заповедь: вот перестань. И он обнаруживает, что не может. Он пытается и не может. И вот закон дается грешнику, и закон ему говорит: не греши. И люди говорят, как это написано там в Ветхом Завете, очень бодро, так весело: все, что Господь заповедовал, исполним и будем послушны. И выясняется, что люди непослушны. То есть человек, который пытается жить по закону, он очень скоро обнаруживает, что он не живет по закону. Он живет, конечно, по уголовному кодексу, это понятно, что он не совершает каких-то уголовно наказуемых деяний, это очень хорошо, но Христос говорит: кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал в сердце своем, всякий ненавидящий брата есть человека-убийца. То есть, когда мы питаем греховные мысли, даже если мы их там не реализуем, мы уже показываем греховность нашей природы, мы уже показываем, что что-то в нас глубоко поломано. И закон обличает наш грех, закон показывает, что мы согрешили. И закон показывает, что мы не можем его исполнить. Мы обнаруживаем нашу проблему, мы обнаруживаем, что мы грешники. мы обнаруживаем, что мы, во-первых, грешили до сих пор, во-вторых, все наши попытки исправиться кончаются ничем. И когда мы это понимаем, мы, закон оказывается детоводителем ко Христу. То есть закон обламывает нашу гордыню, закон обламывает наши претензии, что мы сами справимся. Как пелось в интернационале, никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой. И вот закон показывает, что мы своей собственной рукой освобождения не добьемся. Помню, когда я еще не был христианином, я читал книжку, которую мне подарили, Клайва Льюиса, и там было написано, что человек не может стать христианином, пока не осознает факты своего банкротства морального. И меня это неприятно резануло, что-то, зачем же признавать факт морального банкротства, это как-то неприятно. Но на самом деле, для того, чтобы уверовать во Христа, необходимо осознать тот факт, что мы грешники. Христос есть спаситель грешников, если вы не являетесь грешником, тогда Христос вообще не к вам. Христос приходит спасти именно грешников, и Он спасает их своей крестной жертвой на кресте. И когда Христос приходит и приносит себя в жертву, и люди принимают эту жертву через крещение, апостол продолжает: «По пришествии веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божии по вере в Иисуса Христа, вы все во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись». Креститься, ну, мы поем это на большие праздники, на Пасху, на Рождество, на Пятидесятницу: «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». Аллилуйя. Это вот именно этот стих апостола: «Вы, которые крестились во Христа облеклись». И речь идет о том, что в крещении мы вступаем в такого рода союз со Христом, через который мы становимся обладателями Его крестной жертвы. То есть наши грехи искуплены Его крестной жертвой, и мы оправданы, мы приведены в общение с Богом благодаря праведности Иисуса Христа. То есть мы получаем совершенно новую жизнь, мы сыны Божии по вере в Иисуса Христа, мы усыновлены Богу через Иисуса Христа. И апостол говорит о том, насколько это важно, что мы уже, вот этот наш статус, вот эта наша идентичность как христиан превосходит любую другую нашу принадлежность, любую другую нашу идентичность. Он говорит: нет уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет ни мужеского пола, ни женского, ибо все в одном во Христе Иисусе. Для людей очень важно осознание их идентичности. Люди как-то подчеркивают постоянно свою принадлежность к народу, к государству, там, к партии, к какому-то еще сообществу, потому что человек очень нуждается в том, чтобы как-то укорениться в этом мире, ответить на вопрос: кто я? Кто я такой? Что я здесь делаю? И апостол говорит, что в Иисусе Христе у вас есть новая идентичность, которая абсолютно важнее всего остального. Что в церковь пришли и иудеи, и язычники. Вот те люди, которые принадлежали к ветхозаветному Божьему народу, и те люди, которые были там где-то, поклонялись всяким идолам скверным. Но теперь вы стали одно и то же. Во Христе Иисусе вы получили идентичность, которая превосходит все, которая важнее всего, которая важнее вашего социального статуса, раб или свободный, который важнее всего. Вы все одно во Христе Иисусе. Это значит, что во Христе Иисусе в церкви нет там русских или поляков, или украинцев, или американцев, или немцев, но все вы одно во Христе Иисусе. Это гораздо более важно. Люди высоко ценят там свою принадлежность тем или иным племенам и народам, но апостол говорит: гораздо важнее, что вы во Христе Иисусе. Что, и я вот в Фейсбуке подписан на православных священников из разных стран. Из Пакистана, из Кении, И это люди абсолютно другой культуры, абсолютно другого языка, у них абсолютно другой цвет кожи. Они живут в совершенно далеких странах. Но мы с ними одно во Христе Иисусе. То есть Слово Божие, Евангелие, Церковь абсолютно превосходит, проходит над любыми человеческими границами, над любыми человеческими разделениями, богатый и бедный, белый и черный, русский, грек, серб или кинеец, или немец, или американец, все вы одно во Христе Иисусе. Потому что во Христе Иисусе мы обладаем совершенно новой идентичностью, мы принадлежим к Церкви, мы принадлежим к Божьему народу. И апостол говорит, если вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. А семя Авраамова, то есть потомки Авраама. Авраам — это отец веры, который глубоко почитается во всех монотеистических религиях, он почитается иудеями, мусульманами и христианами, и Аврааму дано обетование, что у него будет многочисленное потомство. И апостол говорит, что мы являемся наследниками, потомками Авраама. Конечно, физически большинство из нас не потомки Авраама, но в духовном смысле, который более важен, мы потомки Авраама. Мы наследники Царства Божия, поскольку Бог даровал нам это Царство в Иисусе Христе, который пришел для того, чтобы умереть за наши грехи и воскреснуть из мертвых. И апостол говорит, насколько великий дар нам Бог дал в Иисусе Христе. Он сделал нас совершенно новыми людьми. И вот, исходя из нашего статуса как совершенно новых людей, мы должны себя вести. Наша христианская этика строится на этом нашем абсолютно новом статусе. Мы теперь дети Божии во Христе Иисусе. Мы живем в Его семье. Иногда говорят, ну разве не все люди дети Божии? В этом смысле не все. То есть все люди являются Божьими творениями, несомненно. Всех людей Бог любит и о всех имеет свое попечение. Но люди отторгнуты от Бога грехом. И быть чадами Божиими, это значит все-таки пребывать с Богом в близких семейных отношениях. И мы принадлежим к Божьей семье. Мы Божьи сыны. И мы, как сыны в семье повинуются отцу, так мы призваны повиноваться Богу и вести себя именно как члены, прежде всего, Божьей семьи. При этом важно помнить, что, конечно, это требует определенной внутренней борьбы, поскольку мы живем в мире, который требует от нас совсем другого. Но апостол как раз нас и призывает помнить о том, кто мы такие. Мы сыны Божии по вере в Иисуса Христа. И вести себя, исходя из этого. Но время нашего сегодняшнего эфира подходит уже к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне, и надеюсь, вы на ней останетесь. А пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –